Глава пятая. «Как?» — выпучил я от неожиданности глаза. Увидел в зеркальной плитке свое отражение, не дать не взять на глубоководную рыбу стал похож. Только собирался, выслушав то, что уже знал от Фердауса, отругать ее за то, что начала нашу с ним легенду про курение рушить, и сообщить про прослушку КГБ, чтобы была на будущее осторожнее, а тут такое. Сначала думала, что Фердаус вдвоем с отцом собирается сицилийцев убрать, а там этих бандитов... 12 человек целых. Потом приехали из Ливана двое, и телохранители Тарека присоединились. Я была уверена, что они вшестером против 12 сицилийцев собрались идти. Они ж не рассказывали мне ничего. Что услышала случайно, то услышала. Но я и решила Тарека с Фердаусом подстраховать. Боялась, что их убьют. Так что купила у местного бандита автомат, взяла машину на прокат и поехала за ними той ночью. Кто же знал, что они, оказывается, целую команду убийц привезли, а сами воевать не собирались?
Господи, Диана, и где сейчас этот автомат?
Тарек от него избавился, — ответила сестра.
Молодец. И кого ты застрелила?
Какого-то сицилийского мафиози. С крыши стрелял по нашей команде, что их базу атаковала. Ливанцы снизу зашли, а мне как раз с горы его хорошо видно было.
У меня слов нет, Диана. «Как ты попала вообще в кого-то? Там большое расстояние было?»
«Ну, нормально. Так я в тире перед этим потренировалась. Как раз на похожей дистанции повезло. Сам же помнишь, на НВП особого толку с калашниковыми не было. Разбирай, собирай их, стрелять не научишься».
«Ну, так-то верно, но...» «Диана», — покачал я головой, — «тебе ж грохнуть могли. Похоже, повезло, что они из автоматов еще меньше тебя тренировались стрелять. Они же из этих, как их, лупар больше специализируются людей убивать, а короткоствольный дробовик на большом расстоянии неэффективен.
Ну на кой фиг было мужу и тестю тайны от меня городить? Зато есть и плюс. Тарек меня зауважал и много что рассказал после этого. В дела вводить начал, а не то, что раньше давал открытки подписывать. Я, к примеру, теперь знаю, что ты с ним в доле по чемоданной фабрике».
Я замер на месте. «Диана, ладно, смогла меня шокировать, но Тарек шокировал не меньше. Доверить Диане такую взрывоопасную для меня информацию? Нам с Галией и детьми что, прямо сейчас бежать из СССР, не дожидаясь, пока она ее разболтает? Потому как, если она ее разболтает, сидеть мне придется долго. Капиталистов в СССР в целом власть не любит, а уж своих советских капиталистов вообще на дух не переносит. Ну, блин, вечер новостей».
Хотя Тарека можно понять. Для него семья в силу арабского происхождения на первом месте. Для него сама мысль, что член семьи предаст, немыслимо. Ну так Диана, я уверен, специально не должна меня предавать, не в ее стиле, но ее язык воистину без костей. Я покосился на льющуюся воду и думал, что сюрпризов многовато что-то. Очень надеюсь, что льющаяся вода помешает прослушке записать наш разговор, если, конечно, прослушка вообще есть в ванной комнате. Вечер однозначно перестал быть томным. И тут Диана сделала контрольный выстрел, видимо, решив меня добить. «Меня сегодня куратор новый из госбезопасности в кафе вытащил. Мол, где была, что видела?»
Она замолчала, убедилась, что я весь во внимании, потом вздохнула и продолжила.
«Паш, я знаю, что ты сейчас будешь ругаться. Я ему рассказала про стрельбу и что человека убило». «Что? Зачем?» — схватился я за голову. «С ума сошла? Что ж ты наделала?» «Ну, я не специально. Он сидел весь такой москвич возвышенный, щеки надувал, косился на меня снисходительно, как на дуру провинциальную. Я не выдержала, да и ляпнула, чтобы ухмылочку эту согнать с его холеной морды. Ты бы знал, как мне полегчало, когда его аж перекосило от сказанного».
«Дианка!» — только и сказал я, держась за голову.
«Ну ты что, думаешь, это последние бандиты были?»
— вздернула она голову, явно обидевшись на мою реакцию.
«Меня Тарек с Фердаусом каждый день инструктируют, где ходить и с кем, и что меня похитить могут. Раз наши сделали меня агентом КГБ, так пусть научат хоть чему-нибудь. Стрелять, машину нормально водить, защищаться, семью защищать. Хоть какая-то от них польза будет».
«Диан, что ты несешь?» — устало сел я на край ванны. За границей полно таких вот обучающих курсов. Денег в семье полно. Можно было бы и опытного профессионала, какого-нибудь бывшего спецназовца нанять. Обучил бы он тебя всему. И стрелять, как снайпер, и морду бить, и машину водить, как каскадер какой-нибудь. И главное, никаких обязательств. «Откуда же мне было это знать?» — удивленно уставилась на меня сестра. «А почему ты мне ничего не сказал?»
«А ты спрашивала? Я же не могу все подряд рассказывать, что знаю об окружающем мире, господи!»
«Диана, Диана!» «Так и что мне теперь делать?» — расстроилась сестра.
«Письменные показания давала об убийстве?»
«Что, я дура, что ли?» — оскорбилась сестра. «Просто приструнить хотела этого зеленого лейтенантика, не весь что о себе вообразившего. А подписываться под такое я не дура.
Вот и не давай». В дверь ванной постучали. «У вас там все нормально?» — услышали мы голос Фердауса за дверью.
«Блин, в квартире прослушка, а он нас так палит». «Выходим», — сказал я сестре, пока он дверь не вынес. Илья, оказывается, стол накрыл, и все ждали только нас. Все смотрели на меня с тревогой. Еле заставил себя улыбнуться. «Ну, Диана, ну, слов нет».
«Пойдем, теперь тебе покажу, какая плитка у нас в ванной», — позвал я Фердауса в ванную, чтобы дать прослушке объяснение, что мы там с Дианой так долго делали. «На эту плитку ажиотажный спрос. Будут брать по любой цене. Не хочешь найти производителя в Европе и открыть в Москве торгпредство? Советские граждане, я уверен, будут с удовольствием ее покупать, как учреждение».
«Господи, да как же я его найду?» — схватился за голову Фердаус. «Действительно, как? Интернета-то нет. Может, какие-то каталоги строительные есть?» Безо всякой надежды подсказал я.
«Наверняка есть, но надо знать, какой компании каталог искать», — ответил зять.
«Да я понял», — расстроенно кивнул я. «Ладно, пошли за стол». Посидели немного. Вид у всех был озадаченный. Диана, видимо, думала о том, что, не посоветовавшись, приняла решение и дров наломала. Я думал о том, что теперь из-за этого будет, а Фердаус думал о том, где производителя стеклянной плитки найти. Похоже, ему самому она очень понравилась. Он нет-нет да посматривал на наш красно-белый фартук.
«Слушай, есть надежда?» — тронул я его за плечо, когда мне в голову пришла идея по плитке. «Что там, где мы эту плитку взяли, остались какие-то документы на нее. В этом случае, может, нам повезет, и искать ничего не надо будет».
«О, это был бы идеальный вариант», — оживился Фердаус. Вскоре они уехали. Проводил их на улицу. Там и рассказал про прослушку в квартире и про то, что ничего там важного лучше вообще не обсуждать. Самое интересное, что я же Фердаусу уже рассказывал о том, что опасаюсь такого варианта. А он, похоже, и сам забыл, и Дианке об этом не сказал. Не удосужился он мне рассказать и о том, что Дианка теперь знает про меня слишком много. Она бы не рассказала сама, и я бы так и жил в блаженном неведении, что этот вулкан однажды может рвануть. Конспиратор из араба, конечно, феерический. Договорились с ними, что в будущем, когда они будут звонить, что в гости едут, буду их на улице встречать, и все деликатные вопросы будем прямо у машины обсуждать. А потом уже в квартире только всякие семейные вопросы. Вернулся домой. Ни работа, ни учеба в голову не лезли. Думал о последствиях Дианкиной выходки. Это же надо такое отчебучить. Думал долго, но все же определенные мысли по поводу того, насколько все плохо, из-за рассказанной Дианой КГБ информации у меня появились. Возникнет ли соблазн у КГБ сделать из нее профессиональную убийцу? Думаю, что нет. Не так и часто нужны серьезные ликвидаторы любой спецслужбе, и нет смысла делать их из любителя, что грохнул случайно мафиози. Не так и круты эти мафиози. Ножом должника порезать, битами торговцу колени перебить, из дробовика вплотную завалить человека из конкурирующей банды. Это что, крутой профессионал, что ли? Чтобы сделанное Дианой было подвигом. А ликвидаторы — штучный товар. Их годами готовят, если не десятилетиями. Тем более, что психологический профиль Дианы ни одному инструктору не понравится. Значит, серьезная учеба ей не грозит, тем более, что Фердаус не в курсе, что жена на КГБ работает, и КГБ точно захочет, чтобы и не был в курсе. А он обязательно заинтересуется, если ее каждый день будут на учебу дергать куда-нибудь в закрытое учреждение. Шантажировать Диану этим убийством? А зачем? Она и так на КГБ работает, добровольно подписалась. Стоит только психологам из комитета с ней пообщаться, и они в один голос скажут, что злить ее ни к чему. С Дианой станется, если ее шантажировать, ощетиниться злобной, как дать в ответ. Может выступить на Западе в прессе и рассказать, что плохой КГБ пытается ее завербовать и получить всеобщее сочувствие и поддержку. И хрен до нее там доберешься после этого, и главное, зачем? Она никто. Так что да, она серьезно накосячила, но в принципе вряд ли ей это чем-то грозит. Плевать КГБ хотел, что поголовье сицилийских мафиози слегка уменьшилось из-за поездки Дианы в Северной Италии. Не так все и страшно. Для меня главное, чтобы она нигде не сболтнула, что ее брат — успешный капиталист, и на эту тему надо с ней в следующий раз очень серьезно поговорить. В среду утром в университете только подошел к аудитории, меня сразу обступили наши парни. Они с самого утра уже обсуждали свой запланированный совместный поход к Камолову и свои взаимоотношения с Валиевым. «Я с отцом посоветовался», — сходу начал Витя Макаров. «Он думает, что не стоит переводить нас на полставки. По факту, мы уже как работаем по 10 часов в неделю, так и будем работать. Больше физически не сможем. А если нас перевести на полставки, а работать больше мы не начнем, у Ильдара могут проблемы начаться. Тот же Самедов об этом обязательно на весь Верховный Совет раструбит». «Так и будет», — подтвердил я. «Если только вам не отказаться от работы на стройке, работать только в комитете по миру». «Я против», — заявил Сандалов. «У меня семья скоро будет».
«Я тоже против», — поддержал его Булатов. «Там деньги совершенно несоизмеримые».
«Ну тогда просите помощи с учебой», — развел я руками. «И свободное посещение, если надо будет в рейды ездить в первой половине дня». «Поняли, парни?» — посмотрел Витя на Булатова и Сандалова. «Это вам надо сегодня Ильдару сказать до того, как мы к Камолову пойдем. А то мы вчера с Костяном дурканули, обрадовались, что есть шанс хотя бы от Самедова избавиться, и ничего у Валиева не потребовали».
«Только не требовать надо», — подсказал я. «А говорить это как обязательное условие вашей работы в новой структуре. Мол, по-другому физически у вас у всех не получится, и с зампредом также. Понятно?»
«Понятно», — сильно нервничая проговорил Булатов. «Вот только это же зампредседатель Верховного Совета СССР. Его по телевизору регулярно показывают, как я ему условия буду диктовать. Кто я такой вообще?»
«Ладно, давайте я с вами схожу», — решил я.
«Эх, хотел сегодня на автобазу рвануть, но надо помочь парням. И если им откажут на каком-то этапе, хотя бы послушаю, какая будет мотивация». Москва, Лубянка. На следующее утро старший лейтенант Портнов сел за оформление справки о встрече с агентом. Перечислил информацию о том, что родители мужа агента приобрели фабрику в Больцано, Италия, и дом в Давосе, Швейцария. Также указал информацию, полученную от агента, о том, что автомат Калашникова советского производства, 10 магазинов и 300 патронов в итальянском городе Больцано можно приобрести за $300. И подумав, указал, что агент требует повышения квалификации на том основании, что криминальная обстановка в стране проживания очень сложная. Со слов агента, ей уже приходилось в Больцано вступать в вооруженный конфликт с представителями сицилийской мафии, и одного из них, со слов агента, она убила. Еще подумав, приписал, что считает повышение квалификации данного агента нецелесообразным, так как, рассказывая о своем первом убийстве, агент вела себя слишком спокойно и хладнокровно, а учитывая отсутствие у нее специальной подготовки, это может говорить о наличии каких-либо психических отклонений. Контролировать ее в силу этого не представляется возможным, и она может принести вреда КГБ больше, чем пользы. С этой справкой и личным делом агента он отправился к своему начальнику, майору Кленкину.
«Разрешите, Вадим Николаевич?» Заглянул он к майору в кабинет.
«Заходи. Что у тебя?»
Взял он у него документы и бегло просмотрел представленную справку о встрече с агентом Скворец.
«Ну, хладнокровно», — заметил Кленкин. «Что ж сразу-то психические отклонения?»
«Вадим Николаевич, да она на всю голову огретая», — ответил Старлей. «О первом своем убийстве человека рассказывала, как о походе в магазин за хлебом».
«А с чего ты взял, что она по этому поводу не переживала?»
— снисходительно посмотрел на Старлея майор.
«Некоторые после такого храбрятся и делают вид, что все в полном порядке, а сами в шаге от помешательства из-за душевных переживаний. Поговорил бы хоть с нашими ветеранами из фронтовиков». «Думаешь, она поэтому тебе и рассказала вот так спокойно об убийстве, что не переживает?» «Как раз наоборот. Возможно, ей хотелось какое-то сочувствие получить, чтобы полегче стало. Да пересчитай хоть на досуге преступление и наказание. Деньги, что Раскольников заработал на убийстве старухи-проценщицы, он так и не израсходовал. С повинной пришел, не выдержав мук совести. Была бы девчонка с психическими отклонениями, она бы уже забыла к моменту вашей встречи, что человека убила. Рассказывала бы тебе про шмотки импортные, что привезла из Италии.
Портнов замер, осмысливая услышанное. Могла быть девушка в самом деле в отчаянии, а он этого просто не заметил, шокированный услышанным. Как же он тогда непрофессионально, получается, себя в этой ситуации повел? Стыд и срам.
«Молодец. Больше думай, пригодится», — усмехнулся майор.
Во время большого перерыва к нам в столовке подошла Маша Шадрина. По ее взгляду сразу понял, что ей надо поговорить. Взял свой поднос и пересел за соседний столик. Она тут же уселась напротив. «Гусев связался с секретарем ВЛКСМ обувной фабрики, и они вдвоем планируют сейчас наш рейд туда», — заговорчески перегнувшись ко мне через стол, проговорила Маша. «Для всех мы идем проверять, как отреагировали на замечание по нашему предыдущему рейду, а на самом деле должны осторожно присмотреться к той дыре в заборе, посмотреть, сколько коробок выносят через нее, пройти на соседнюю территорию, проследить, куда коробки несут».
«Серьезно, Гусев к делу подошел?» — поднял брови я.
«Да, нас уборщиками территории нарядят, метлы дадут, лопаты, будем прям как настоящие сыщики», — улыбнулась Маша.
«Ну, все правильно. Лучший способ затеряться — это слиться с толпой», — задумчиво проговорил я. «В такой униформе никто не будет обращать на вас внимания. Ну, все равно осторожнее там».
«А я Гусеву рассказала, что ты мне в прошлый раз говорил про меры безопасности. Вот он после этого и начал с фабричным комсоргом договариваться, чтобы он нам помог и подстраховал».
«Ну, хоть что-то предпринял», — одобрительно кивнул я. «А не как мы в том году ходили, помнишь? Иди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Держи меня в курсе, ладно? Когда вы идете?»
«В пятницу», — ответила она, нетерпеливо барабаня пальцами по столу.
«Вот, блин, еще одна с шилом в заднице. Уж про кого не подумал бы никогда, что она увлечется шпионскими играми, так это про Машу. Думал, девчонка флегматик, интроверт. А ей просто скучно было учебой и болтовней заниматься. Ей настоящее дело было нужно, чтобы ожить. Интересно, Витька об этом тоже знает? И понравится ли подруга ему в такой ипостаси? Маш, вопросы будут? Звони в любое время, не стесняйся. Договорились?»
«Договорились», —
улыбнулась она.
Москва, Лубянка. Майор Кленкин, оставшись один в кабинете, еще раз перечитал все справки о встрече с агентом из дела Скворца. Ему показалось любопытным, что дважды агенту давали совершенно нелицеприятную характеристику, а она без подготовки вступила в перестрелку с итальянской мафией. А вывод оперативника при этом опять — возможны психические отклонения. Может, и в предыдущие разы сотрудники просто не смогли оценить серьезный потенциал этого агента? Кленкин решил обратить внимание своего начальства на агента Скворец. Мало ли, возникнет к ней интерес. Тогда и психологов можно попросить к девушке приглядеться. После пар мы все вместе поехали в Кремль. На столе у Марка стояло большое блюдо с разнообразной выпечкой. «Угощайтесь, ребята», — предложил он. Голодных студентов уговаривать не надо было. Только успели раздеться и похватали по пирожку, как вышел из своего кабинета Валиев. «Приветствую всех», — произнес он. «Как вас сегодня много». «Павел тоже здесь», — удовлетворенно кивнул он, увидев меня. «Ну, что вы решили?» — обратился он к Булатову и Сандалову.
«Мы как все», — ответил Женя.
«А как все?» Стараясь скрыть свое беспокойство, спросил Ильдар, и парни все как один посмотрели на меня.
«Ильдар Ринатович, тут все упирается в то, что в сутках всего 24 часа», — начал я. «У ребят учеба, МГУ далеко не самый простой университет. И так свободного времени нет, по ночам и по выходным домашние задания все делаем. А если говорить о дополнительной нагрузке на работе, то тут надо сразу определиться, за счет чего на нее будет выделяться время. Если за счет работы, это одно. Просто основная работа будет медленнее делаться. А если за счет учебы, то надо это сейчас сразу обговорить, потому что в этом случае парням нужна будет помощь и с зачетами, экзаменами, и со свободным посещением, если рейды надо будет делать в первой половине дня». Ильдар переглянулся с Марком.
«За счет работы не хотелось бы», —
сразу высказал свое мнение Марк Анатольевич.
«Проще с их деканатом договориться. Тем более не в ущерб пойдет высшему образованию. Они в этом прожекторе такого опыта наберутся. Какой-никакая учеба им не даст». «Не вижу здесь никаких проблем», — согласно кивнул Ильдар. «И не думаю, что кто-то против будет. В конце концов, я сам в деканат позвоню, если у кого-то из вас какие-то проблемы с учебой начнутся. А если от нашей работы будет ощутимый эффект, то, думаю, мы и письмо официальное в университет вам сделаем с благодарностью за какой-нибудь большой подписью».
«Камолова», — подсказал я, улыбаясь.
«Ну, не будем загадывать», — скромно улыбнулся в ответ Ильдар. «Нам главное начать, а там посмотрим».
«Ну что, парни, пошли к Камолову», — понял я его последние слова, как намек на то, что нам пора идти.